Мы читаем из Евангелия Луки, 2 глава, о чем мы уже слышали, и книга Откровения, 7 глава. Итак, слова Симеона. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». И 7 глава книги Откровения. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Я слышал, число запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч, из колена Гадова запечатлено 12 тысяч, из колена Ассирова запечатлено 12 тысяч, из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч, из колена Манасина запечатлено 12 тысяч, из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч, из колена Левина запечатлено 12 тысяч, из колена Исахарова запечатлено 12 тысяч, из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч, из колена Иосифа запечатлено 12 тысяч, и из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь!» И начав речь, один из старцев спросил меня: «Сие облеченные в белой одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Аминь. Братья и сестры, с праздником Встретения! Вы знаете, я обратил внимание, когда мы в начале собрания говорили, поздравляли и брать Александра Васильевича и Юрия Аркадьевича, какая-то реакция была, ну, такая неодохновленная. Праздник, а вот что-то вдохновения нет. Нет праздничного настроения. И, наверное, это обусловлено, конечно, обстоятельствами и вокруг событий, вокруг нас с вами, и вокруг, около нашей страны, да и вокруг страны. Конечно, они вызывают определенное чувствование некой печали, ожидания, надежды и, конечно же, и скорби. Седьмая глава, или вернее, можно сказать следующее, что радость сегодня наша в том, что Симеон возвестил пророчески. И в заключении своего пророчества, как мы уже здесь с вами прочитали, что свет просвещения язычников и славу народу твоего Израиля. И вот седьмая глава, описываемое в ней событие, происходит между шестой и седьмой печатью. И вот в прошлое воскресенье двое членов церкви сказали некоторые мысли, один из членов церкви говорит: «Ну вот, события 6 главы, но ничего оптимистического. На самом деле это так. Оптимизма здесь мы не видим ни в 6 главе, которую мы так поверхностно коснулись снятия шести печатей. И подлинно, что оптимизм сегодня в мире как таковой отсутствует. И причина – незнание Господа или нежелание искать Его. Да, для членов церкви нет никакого оптимизма, потому что последующие главы, шестая и последующие главы, они говорят о судах Божьих. Какой оптимизм? Мир в состоянии ожидания судов, но мы, как часть Церкви Христовой, ждем нашего Господа. Он грядет. И в этом наш оптимизм, что славу народа твоего Израиля, после того, как язычники испытали на себе эту благодать Божию, седьмая глава нам открывает именно две особых группы верующих, верующих людей. Эта глава отвечает на вопрос, заданный в конце шестой печати из шестой главы. Прочитаем 17 стих. «Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Так заканчивается повествование о снятии шестой печати. И вот эта глава как раз отвечает на вопрос, заданный в шестой главе. Кто может устоять? И уже само описание седьмой главы отвечает нам на этот вопрос. Мы читаем здесь первый стих или начало первого стиха седьмой главы. «И после сего видел я». «После сего видел я». Эти слова указывают нам на рассмотрение прежде великих потрясений. И мы опять как бы возвращаемся к мысли и говорим «да». Шестая глава открывает нам потрясение внутренние и внешние, и последующие главы. И вот сама седьмая глава открывает новую страницу в истории человечества. Когда мы размышляем над книгой Откровения, она производит в нашем сердце более, наверное, вопросов. И подлинность заключается, или истина этих вопросов заключается в том, что мы должны рассматривать эту книгу именно с позиции нашего состояния духовного и пребывания Иоанна именно там, в небесах. Он видит глазами вечности. Он видит будущее, будучи именно уже в небесах, то есть глазами вечности. Мы же здесь, на земле, пытаемся соизмерить эту книгу Священного Писания со своей собственной жизнью, жизни исторических эпох или время, в которое мы сегодня живем. И в этом есть одна примечательность того, что нам открывается только то в состоянии того, что мы можем с вами видеть. И если Симеону Дух Святой открыл вот это положение пришествия Иисуса Христа, он возрадовался, то нам, как Церкви последних дней, Дух Святой открывает, что Он очень скоро грядет. И мы часто с вами говорим, что признаки второго пришествия Христа налицо. Итак, седьмая глава открывает нам новую страницу в истории рода человеческого, когда Бог переносит свой взгляд на израильский народ, находившийся в долголетнем или многовековом отпадении от Бога. Начинает исполняться пророчество слов апостола Павла в 11 главе послания к римлянам, когда он говорит следующее, 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Мы уже слышали от брата Юрия Аркадьевича, что евреи дали миру пророков, Библию, что через них пришел Иисус Христос, Спаситель мира. Но сами они не уразумели и не приняли своего спасения. Но они, наоборот, отпали от Бога. И они сказали публично вслух: «Кровь Его на нас и на детях наших». В этих словах не только состояние их настроения, но и исполнение пророчеств, о которых еще сказал Моисей, когда он вводил сынов Израиля в обетованную землю, почитайте дома 28 главу книги Откровения, как там подробно сказано, что будет благословение, если будут они поклоняться Богу, и какое проклятие ожидает, если они отступят от Него. Я хочу прочитать из книги пророка Осия, 3 глава, 4 и 5 стихи. «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя, и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни». И вот как раз 7 глава начинает нам открывать эту историю последних дней. Рассеяние евреев началось первое в 722 году до нашей эры, когда царь ассирийский изгнал 10 колен, то есть переселил их в Ассирию, и потом они переселились в другие страны. В 522 году нашей эры Навуходоносор имел нашествие на Иудею и пленил всю Иудею, разрушил храм Соломонов, о чем можно прочитать в 4 главе, 4 книги Царств, 25 глава. И вот история говорит, что, находясь в плену, многие из них именно как бы осмыслили, осознали и раскаялись. История говорит о том, что, находясь в Вавилонском плену, и когда они уже вернулись в обетованную землю, то они больше не поклонялись идолам. Нам иногда нужно в нашей жизни какое-то особое переживание, чтобы мы поняли, что мы находимся или во грехе, или в неком заблуждении. Мы знаем с вами, читая Новый Завет, что после 70 лет, именно Ветхий Завет и Новый, что после 70-летия этого плена они вернулись, устроили храм, и в этот храм второй вошел Иисус Христос. Мы знаем с вами это евангельское повествование, говорящее нам о том пророчестве, было произнесенным Христом, что храм мной будет разрушен, и народ будет рассеян. В 135 году перестало существовать на географических картах мира государство Израиль. И с этого времени оно обозначается как государство Палестина. Как бы история еврейского народа остановилась, но исполнилось пророчество. Пророчество, да с какой точностью? Почитайте 28 главу Второзакония, 64 по 68 стихи. Какое точное и сильное пророчество о народе Божьем. 1878 лет Израиль находился в рассеянии, был изгоем у всех народов. Но сегодня, накануне второго пришествия Христа, когда церковь заканчивает свое домостроительство, Господь начинает собирать свой народ. Да, мы об этом в нашей церкви часто говорим, и сегодня вновь упоминаем с одной единственной целью, чтобы еще раз уразуметь чудный и дивный промысел Божий относительно своего избранного народа. Почитайте Исаию, Иеремию, Иезекииля, Захария, пророчества или пророков, которые более подробно и обстоятельно повествуют и пророчествуют о будущем народа Израиля. Книга пророка Иезекииля, 36 и 37 главы, видно там, в каком опустошенном духовном состоянии народ будет возвращаться в Палестину. Бог, братья и сестры, позволил нам с вами, находящимся здесь, и не только здесь, но и по лицу земли, видеть, как происходит духовное возрождение народа Израиля после почти 2000-летнего рассеяния. В своем засохшем состоянии они сегодня приходят именно в жизнь, просыпаются духовно. Писание говорит, что они отстроят города и уже обстроили. Писание говорит, что они восстановят храм, и это будет подлинно так. Мы еще об этом чуть дальше будем рассуждать и говорить. Поэтому то, что евреи не растворились среди язычников, это их особенность не человеческая, но Божья. Они сохранили свою самобытность, культуру, свой характер, черты своего характера, я имею в виду поклонение единому Богу. И это нужно признать чудом Божьим, чудом истории. 26 января этого года на Поклонной горе была открыта выставка, связанная с 70-летием освобождения из Освенцима и других концлагерей в Польше. Именно большое количество, огромное количество евреев, которые были сожжены в газовых камерах вот тех концлагерей. И отмечалось это особое событие. Там был человек, 99 лет, бывший военный, когда-то он был старшим лейтенантом, который первый подошел к этому забору Освенцима, и он рассказывал, как все это происходило. Я так думал, стоя, слушая, был там, и братья наши некоторые были. И вот было как-то понятно, какая великая милость Божия, и что пришлось пережить этому народу. И что ощущали или что переживали те, которые освобождали этот народ. Удивительно еще одна историческая ветвь в истории этого народа, что 15 мая этого года, если мы доживем с вами, этот народ будет отмечать 66 лет, как они вернулись в свою обетованную землю, хотя начало было более 100 лет тому назад. Есть удивительное совпадение в истории, как бы мы так сказали, что первый Всемирный сионистский конгресс проходил в 1897 году. И известный на тот период времени человек по фамилии Герцль как бы пророчески сказал, что через 50 лет мы будем жить в своей обетованной земле. Ошибся он всего лишь навсего на 2 года. Но чуть ранее, на 6 лет раньше, или на 5 лет раньше, начинается духовное пробуждение среди евреев. Многие из них принимают Иисуса Христа как своего Спасителя, принимают Его как Мессию. Начинается новая эпоха возрождения народа израильского. Это произошло в 1892 году. Это движение угасало, потом опять поднималось. Но что удивительно, что в начале перестройки именно нашей страны это движение приобрело обширный, можно так сказать, всемирный характер. Сегодня в мире насчитывается где-то около 15 миллионов евреев. 8 из них живут в Израиле, все остальные пока в рассеянии. Некоторые из них ждут, когда придут не рыбаки, а охотники по Иеремии 16:16. Ждут охотников, которые погонят их. Но алия сегодня совершается. И удивительно, если наблюдать это духовное движение, то Францию возьмите. Возьмите сегодня современную Украину. Там, где есть преследование евреев, они, как вы знаете, просыпаются и начинают ехать в свою обетованную землю. Недавно было интервью одного из совершающих алию из евреев. Его спросили, что вы ощущаете, когда вы едете в свою землю? Он сказал, я как во сне. Не могу понять, что со мной происходит. Братья и сестры, на самом деле мы сегодня в той или другой степени как во сне. Потому что на наших глазах происходит то, что было пророчески сказано еще почти за 1500 лет до Христа и в период Христа 2000 лет. Удивительно. Но мы с вами, к сожалению, как во сне. Но нам нужно сегодня, подобно Симеону, возрадоваться о спасении нашем. Господь грядет. И видел я иного, и после всего видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к 4 ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Иоанн видит видение судов Божиих в образе этих 4 ветров, действия которых совершаются через печати и трубы. Их временно удерживают ангелы. Ангелы – небесные служители, потому что у Бога есть намерение относительно не только нас, как язычников, но и народа своего Израиля, о чем и говорит этот праздник. Ангелы, ни в одной из книг Библии мы не встречаем такого количества упоминания, указывающего на роль ангелов, как в книге Откровения. Это говорит нам о том, что именно эти небесные служители, им дано право быть распорядителем, мы так скажем, или начальствующими над силами природы. Под их контролем находятся ветры, 7 глава, 1 стих, о чем мы прочитали. Под их контролем находится огонь, 14 глава, 18 главы книги Откровения. Они главенствуют над водами, 16 глава, над солнцем, над бездной. Они слуги Божии, но они слуги и для нас, немощных, но спасенных людей Христовых. И Павел писал в послании к евреям, не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Вся проблема в том, что мы часто, находясь в печали, не осознаем до конца, что рядом с нами ангел-хранитель, ангел Божий. Благословение Господне заключается в том, не только что Дух Святой живет в нас, но ангелы Божии ополчаются в защиту на святых. «Касающийся вас, — говорит Псалом, — касается десницы ока моего». Кто бы из нас сегодня дерзнул коснуться своего ока, или случайно, когда это происходит, как у нас слезятся глаза, и даже не задумываемся о том, что касающийся нас касается десницы ока. Что это вызывает в сердце Бога, кто касается святых Его? Имеется особый вид ангела, который распоряжается и имеет право именно ставить печать. Печать на телах рабов Бога нашего. Как видно, посредством четырех ветров земли Бог производит наказание для живущих. Но доколе Дух Святой запечатлевает избранных, доколе идет рост и созревание Церкви Божией, тяжкие бедствия еще удерживаются. Мы в прошлый раз говорили с вами, мы предполагаем, что, возможно, мы живем в период между пятой и шестой печатью. И вот когда произойдет снятие шестой печати, которая подразумевает и говорит о знамении Христа на небе, то, наверное, мы вновь скажем эту мысль, что мы проснемся. Мы начнем поправлять свои светильники. И сам факт запечатления именно из 12 колен Израилевых, эти 144 тысячи, говорит о выделении праведников из среды грешников в среде израильского народа. Сегодня мессианских евреев насчитывается, то есть тех, кто принял Христа в свое сердце, именно общин мессианских, где-то около 300 тысяч человек. Никто не подсчитывал тех, кто ходит в поместные евангельские церкви или исторические церкви. Никто этим подсчетом не занимался. Как-то, будучи в Израиле и рассуждая с одним служителем мессианской общины, я спросил, какое количество там живущих в Израиле мессианских евреев. Он примерно сказал, где-то чуть менее или более 20 тысяч. Если сегодня мы так скажем, по всему миру 300 тысяч, но кто из них, из этих ли удостоится этой печати? Мы, наверное, скажем, никто. Почему? Да потому что они уже ее имеют. Они ее имеют, потому что они приняли Христа в свое сердце. И вот эти последующие стихи, начиная с 4 по 8 этой главы, свидетельствуют об особом отношении Бога к тем евреям, которые чтут живого Бога, но не имеют рождения свыше. Мы говорим на основании Священного Писания, что Павел пишет послание к Ефесянам, что мы при рождении свыше запечатлеваемся Духом Святым. То есть Дух Святой или печать Духа Святого получает всякий, когда рождается свыше. Это невидимая физическому глазу печать Духа Святого, но она видна духовному миру. И вот здесь, если последовательно читать этот текст 7 главы, то мы видим, что ангел говорит о том, что нельзя еще совершать суды до тех пор, пока не будут положены печати на 144 тысячах из народа израильского. Из именно не только в целом, но из каждого колена именно народа израильского. Важность печати очень велика. Она говорит о том, кому принадлежит человек, и она служит защитой от бедствий и смерти, которые грядут в последующем изучении этой книги, мы будем видеть. Но я хотел бы отметить всего лишь навсего один текст, один стих из 9 главы, 4 стих. «И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих». Удивительно, что мы сегодня имеем это дерзновение пред Богом не от того, что мы такие с вами хорошие. Нет, нет. От того, что благодать Божия коснулась нас, как когда-то Симеона, и открыла нам эту благодать, и мы имеем эту печать, будучи рабами Божьими. И здесь мы читаем, говорится, печать на рабов Бога нашего. Кто они? Конечно же, мы еще раз скажем, что это особая группа уверовавших во Христа из среды еврейского народа. Здесь нет никакого иносказания, но происходит персональное и индивидуальное запечатление. Это тот малый остаток, о котором апостол Павел пишет в 11 главе, 5 стих своего послания. Нужно отметить, что вот в этих перечисленных коленах народа израильского отсутствует колено Данова. Но удивительна и другая деталь, что при разделе земель в тысячелетнем царстве все колена и колено Данова упоминаются в распределении тех территорий, которые будут существовать в тысячелетнем царстве. И об этом вы можете прочитать 48 глава Иезекииля, 48 главу, там очень подробно в отдельных стихах об этом написано. Все колена сохранены и до ныне, и все собираются в землю отцов. Предполагает на основании Бытие, 49 глава, 17 стих, где Иаков, благословляя сынов Израилевых, имел какое-то, знаете, отношение к Дану особое. Там нет благословения. 49.17. Прочитайте дома. Дело в том, что есть рассуждение, что, возможно, из колена Данова произойдет антихрист. И причина этого – это колено, которое первое поддалось и склонилось к идолопоклонству. Книга Судей, 18 глава, и третья книга Царств, 12 глава. Возможно, но время покажет. Итак, мы далее читаем, что после запечатления этих 144 тысячах Иоанн видит другую группу людей. И объяснения могут быть разными. И перед нами, как кто-то говорит, стоит восхищенная церковь. Но если рассуждать так, то тогда эта книга Откровения не имеет логической цепочки, хотя отчасти книга Откровения не всегда имеет эту логическую цепочку. Но здесь, когда мы смотрим последовательность последующих именно глав, то видно, что восхищение Церкви наступает в 11 главе. Здесь речь идет, наверное, совершенно о чем-то другом. И говоря сегодня об этом, нужно отметить и сказать, что восхищенные – это уже те, которые получили или осуществили полную победу в своей духовной жизни. И они имеют отличительный знак, сияющие венцы, как высшая награда. Здесь же мы читаем, мы не будем читать все стихи, но выборочно из этой 7 главы. Обратим внимание на 9 стих. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен, и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом, пред Агнцем, в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». И вот если смотреть дальше, то мы можем увидеть с вами, что во 2 главе 10 стих, книги Откровения, и 3.11 как раз говорят о высшей награде победителей. Здесь они выступают в роли победителей только с другой стороны. Потому что кроме того, что восхищенная церковь вместе со Христом вступит в права наследства и управления миром, Здесь мы видим группу людей, которая нуждается в том, чтобы ее пасли, воспитывали и, как бы, знаете, опекали духовно. И вот об этом здесь говорится чуть ниже в последующих стихах. Обязательно почитайте дома об этом. Мы за недостатком времени вновь не читаем эти стихи. Итак, мы видим, что из прочитанного Иоанн не знает, кто это люди и откуда они пришли. Есть или существует два мнения. И мы сегодня с вами рассуждаем, и только в вечности мы можем понять истину вот этих прочитанных стихов. И этот вопрос, который задали Иоанну, и на который он не мог ответить. Итак, некоторые размышления. По одному из них это души, находившиеся под жертвенником. 6 глава, с 9 по 11 стих. Рассуждая об этом, мы видим, что вот эти спасенные, или это множество людей спасенных, имеют белые одежды и пальмовые ветви. И мы знаем, что если обращать внимание на 6 главу, снятие пятой печати, то там говорится, что Господь говорит им: потерпите еще малое время, им даны одежды белые. И вот именно из этого можно делать некий вывод, что, возможно, вот этот сон или множество из племен, колен, народов и языков представляют тех, которые пережили гонения и которые, наверное, в гонениях именно претерпели эту физическую смерть. И великая скорбь, она имеет некую разновидность двух характеров. Скорбь как гонение или та великая скорбь, которая ожидает еще тех, что будет в период семилетнего правления Антихриста. Да, люди страдали от начала мира за веру в живого Бога, что отражено и в Библии, и в истории христианства. По свидетельству некоторых евангельских источников, 20 век за Христа пострадало более, чем за всю историю Церкви Христовой на земле. Но не только сегодня нужно говорить о страдальцах именно в период христианства. Всегда были страдальцы, и мы знаем, начиная от Авеля, который принес жертву лучшую, нежели Каин. Мы знаем с вами последующих библейских историй, библейских героев, которые претерпевали наказание и были убиты или уничтожены за то, что они исповедуют живого Бога. Если сегодня читать книгу Маковейскую, то мы можем там также увидеть период, когда именно в Израиле было восстание на духовной основе, когда храм был осквернен Епифаном. И вот эта история говорит нам о том, что, возможно, вот эти люди, они умещают всю историю человечества, тех, которые пришли и поклонялись Богу до Христа и в период истории Церкви. Есть и другое мнение, не менее, мне кажется, аргументированное, и оно заключается в следующем. В одном из переводов английских, 14 стих, давайте мы его прочитаем и порассуждаем. Вот в нашем переводе синодальном: «И сказал я ему: ты знаешь, господин, и он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои, убелили одежды свои кровью агнца». И вот есть мнение, размышление, давайте, может быть, так правильно скажем, что один из английский перевод говорит так, переводит: это те, которые вышли из великой скорби. А греческий перевод говорит: это люди, те, кто прошел через испытания великие. Мы не говорим здесь о значении переводов, но мы говорим о смысле, как звучит это с тех или других источников, именно писания других народов. Вот эти разные переводы показывают, что великая скорбь в данном случае – это великое испытание души в потустороннем мире. Братья и сестры, мы с вами рассуждаем, потому что вот эти стихи, начиная с 9 по 17 этой главы, они нас побуждают к мыслям. К мыслям мы не утверждаем, что именно те, которые пришли от великой скорби в период 70-летнего периода Антихриста, или те, которые пришли из истории рода человеческого, поклонившись Богу. И вот есть это мнение или размышление, что это великое множество, это ветхозаветные люди, которые прошли испытания. То есть ветхозаветные люди подразумеваются те, которые умерли до Христа, и которым именно сошел Христос после того, как он умер на Голгофском кресте. Я хочу привести некоторые тексты из книги пророка Осии, 13 глава, 14 стих. Обратите внимание на эти слова. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяние в том не будет у меня». Еще один текст, Псалом 67, 19 стих. «Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы из противящихся могли обитать у Господа Бога». Кто эти противящиеся? Это те, которые в преисподней, те, которым спускался, или, мы так скажем, сошел Господь. И, как говорит послание к Ефесянам, 4 глава, 1 Петра, 3 глава, и 1 Петра, 4 глава, 6 стих, они позволяют нам некое так рассуждать или вот углубиться в мысли, а не может ли быть вот такое, что, как Петр пишет, 4 глава, 6 стих, следующие слова, «чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу Духом». И мы знаем, что те, находящиеся именно в преисподней, пережили или подверглись суду по человеку плотью. Библия оставляет за собой право не говорить нам, как это все было там. Но мы знаем только из этих стихов, и можем сделать вывод, что там было благовествуемо им о том, что Христос есть Мессия. И мы можем предположить, что люди, находившиеся там, не могли не откликнуться на призыв Христа. Евангелие Матфея, 28 глава, вспомните этот эпизод, когда Христос именно на Голгофе уже умер, и по воскресении Его многие тела усопших святых воскресли, помните, да, и явились многим, и вошли во Святой Град. Задаемся вопросом, а куда они потом пошли? Вопрос, правда? От нас скрыто это. Но Христос, имея ключи рая и ключи ада, мы можем предположить, конечно же, они пошли в рай. Конечно же. Мы сегодня рассуждаем с вами, братья и сестры. Мы иногда говорим, ну, когда придем в вечность, мы спросим. И кто-то, да, сегодня мне сказали, говорит, а когда мы придем туда, да нам уже спрашивать ни о чем не надо будет. Может быть, а может быть, будут вопросы. Может быть. Поэтому, братья и сестры, мы говорим сегодня Словом Господним, побуждаем наши собственные сердца рассуждать. Христос засвидетельствовал этим душам в темнице, которых там было великое множество. Христос дал им там время покаяться и обратиться к Нему. И теперь, когда все события мира, история Церкви на основании Священного Писания и то, что мы видим, подходит к своему заключению, конечно же, мы восторгаемся. Конечно же, мы в ожидании, и так хочется вот с этими спасенными, о которых здесь говорится в этой главе, вместе воспеть эту песнь. Но мы еще с вами на земле. Их песнь подтверждает, что только теперь они обрели это спасение, очистив себя или очистив кровью Агнца свои одежды, и удостаиваются этого состояния быть пред престолом Божиим. Итак, мы ранее говорили, что книга Откровения имеет свою последовательность, и хотя некоторые события нам непонятны, но мы пойдем их в вечности. И они нам пока еще не видимы нашему взору, но они происходят в небесах. Иоанн видит это в небесах. О, если бы сейчас нам вдруг открылись небеса, что бы мы с вами пережили? Страх, страх благоговения – или желание не возвращаться на эту землю. Но Писание говорит, что Бог ничего не делает, не открыв тайны своей рабам своим пророкам. И чем ближе мы с вами к восхищению Церкви, тем более ясно и понятно нам будет становиться та благодать Божия, которая подходит к заключению к нам, как язычников, и та благодать, которая сегодня действует над сынами народа израильского. Благослови нас, Господь, бодрствовать, ожидать и желать Дня Господня. И как написано в книге Откровения, 1 глава, 3 стих, мы читаем такие слова: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Ей гряди, Господи Иисусе. Аминь».